и бесшабашный народ не очень-то чтущий законы. Им многое прощается. Золота в Средиземье мало. Почти все оно в руках ваших соплеменников, почтенные гномы. И люди сейчас заняты разработкой золотых россыпей и скудных поверхностных жил. И они говорят, что у вас бывают стычки с ними.
Да не жилы они ищут, вдруг встрял в разговор возмутившийся малыш. Не жилы они ищут, а наши кладовые, что поближе к поверхности. И бывает, докапываются. Правда, мало кому из таких счастливчиков удается выбраться. Вот, к примеру, не так давно.
Погоди, малыш.
Резко прервал товарища Торин с досадливой гримасой на лице.
Они еще ищут и наши старые запасы, о которых гномы уже и сами забыли в чудовищном водовороте последней войны. А насчет остального, что схватываемся, бывает.
Но не будем сейчас обсуждать это.
Примирительно поднял руку Теофраст.
«Кстати, ваши слова навели меня на интересную мысль. Так вот, почему Олмер так настойчиво интересовался у меня всем, что касается небесного огня?»
Фолка замер не в силах двинуться. Однако Теофраст не заметил этого и продолжал.
«Я догадывался, что Олмер не совсем обычный золотоискатель. Мне казалось, что его больше интересуют старинные клады. Отсюда его вопросы про могильники. Там ведь, согласно поверью, зарыты огромные богатства королей прошлого. Отсюда и небесный огонь. По бытующему среди охотников за желтым металлом поверью, зарытое под землю золото притягивает к себе небесный огонь. Чаще всего ударяющий именно в такие места. Да, теперь понятно. А я-то ломал голову.
Теофраст покивал с легкой усмешкой, как человек, решивший долго казавшуюся очень сложную задачу.
А небесный огонь, это что такое?
Снова влез малыш, очевидно, успевший выспаться за долгую часть их беседы.
Небесный огонь, терпеливо пояснил Теофраст. Это очень редкое и удивительное явление. В ясные звездные ночи, а иногда и днем, небосвод внезапно прорезает бесшумная огненная стрела. Ее видно бывает во всем Арноре, но определить, куда она попала, очень трудно. Говорят, что это отгоревшие свое звезды, а может и нет, не знаю. Так считают эльфы. Обычно появление небесного огня означает начало или же наоборот, завершение каких-либо важных событий, затрагивающих все Средиземье. Так было, например, сразу после смерти великого короля и незадолго до его воцарения. Старые хроники утверждают, что небесный огонь видели в год гибели последнего короля Гондора Третьей Эпохи, после которого править Минос Тиритом стали наместники, линию которых ныне продолжают потомки славного Фарамира, сына Денетора, владельца замка Эмон-Арнен. Можно привести еще примеры.
«И что же, от них не остается никаких следов?»
продолжал допытываться малыш.
«Со следами сложнее»,
покачал головой хронист.
«Видишь ли, почтенный гном, они всякий раз оказываются разными. Да и известно их очень мало. Бывает, что на этом месте оказывается оплавленный камень, а бывает расщепленное дерево, словно в него попала исполинская молния. Известен один случай, когда небесный огонь поджег крышу сарая в одной из наших деревень. Вот, собственно, и все. Никто ничего не знает в точности», —
повторил он. За окнами к тому времени совсем уже смеркалось. Видно было, что Теофраст устал, да и у хоббита давно уже бурчало в пустом животе. Друзья поднялись и стали прощаться, договорившись прийти завтра и принести с собой красную книгу. Теофраст и Сати проводили их до дверей. Они побрели назад к рогу Арахарна, шагая в молчании и размышляя каждый о чем-то своем. Фолка задрал голову и посмотрел на ясное ночное небо. Ярко горели на востоке Ремерат звездная сеть, и через все небо протянулась усыпанная мелкой звездной пылью тропа Эорендила. Откуда-то из этих высоких пределов приходит чудо небесного огня, помнить о котором велел Пелагаст. Почему? Что это значит? И почему им интересуется этот загадочный Олмер, которому служит Горбун? Есть ли какая-то связь между русобородым золотоискателем и обладателем того властного голоса, остановившего Сандела в Пригорье? Фолка помнил тот голос. Очень хорошо. Но на принадлежащий русобородому он вроде бы не походил. Золотоискатель. А ведь Рогволд говорил как-то, что Сандела одно время прибился к этой братии. Может, этот Олмер действительно всего лишь золотоискатель, точнее, вожак какого-то отряда добытчиков, живущих по собственным законам и оттого не слишком любящих встречи с королевской стражей. Да и вообще, почему мы так к нему прицепились? Ну, говорил невесть что. Ну, Сандела возле него обнаружился. Ну, небесным огнем интересовался и могильниками. Так все же понятно. Теофраст все это очень хорошо объяснил. Кто их знает, этих больших, во что они там верят?
Так ничего и не узнали толком.
Досадливо буркнул Торин, когда они пришли домой и расположились у камина.
Ничего по делу не сказал. Сандела он не знает. Олмера этого тоже только так, с его же слов. Про могильники ничего достоверного, про поклоняющихся какие-то старые слухи. Никаких доказательств. В общем, ясно. Книгу пусть уж копируют, а она твоя, Фолка. Я распоряжаться не могу. И сразу же выходим. Засиделись мы здесь, засиделись, а нам хорошо бы до осени обернуться.
А небесный огонь как же?
Заступился за Теофраста малыш.
А что нам до него?
Зло сверкнул глазами Торин.
До наших кузнец он пока еще не добрался. И помоги, Дьюрин, еще столько же не доберется. В общем, завтра будем спрашивать как надо. Надо выяснить, что делается в междуречии Барендуина и Гватхла, и вдоль Сирананы, как обстановка на Зеленом тракте, кто живет вдоль него, есть ли разбойники, как поживают дунландцы. От них ведь до ворот Мории всего ничего. И потом, у меня эти волки-оборотни, волколаки, из головы не идут. Хранители отбились от них только благодаря силе мага. Нам же придется полагаться только на себя. Ладно, ночь пройдет, утро присоветует. Ложимся спать.
Торин завершил свою напористую речь и первым подал пример, завернувшись головой в одеяло и вскоре огласил комнату легким похрапыванием. Фолка еще посидел у гаснущего камина, пошевелил в нем угли. Ему не спалось, и он вышел на крыльцо подышать свежим весенним воздухом. Присев на пороге, он не спеша закурил трубочку. Выпустив первые колечки дыма, он задумчиво достал один из всегда бывших с ним метательных ножей и принялся привычно крутить его в руке, рассеянно наблюдая за игрой серебристых лунных бликов на его отполированном лезвии. И тут он услышал вой. Выло где-то совсем рядом, но едва слышно, глухо, безнадежно тоскливо и бессильно злобно. Хоббит разом вскочил на ноги, сжимая в кулаке, готовый к броску нож и судорожно оглядываясь. Знакомое еще с достопамятных могильников чувство напомнило о себе, царапнув точно острым когтем по сердцу. Боль была сильной и острой. И Фолка понял, что на сей раз били прицельно в него. Он напряг всю свою волю, приказывая невидимому врагу отступить, одновременно изо всех сил крутя головой в поисках противника. Подаваясь необычному сильному натиску безотчетного страха, он отступил на шаг к дверям, нашаривая задрожавшей помимо его воли левой рукой вделанное в доски двери кольцо. Давление на него оказывалось куда сильнее пережитого в могильниках, сопротивляться было почти невозможно. Что-то бесформенно грозное медленно наползало на него из глубины темного двора, и казалось, он сейчас будет сбит с ног, растоптан, раздавлен, и жизнь будет выжата из него, точно кровь по каплям, пока на пороге не останется лишь похолодевшее мертвое тело. Зубы Фолка стучали, лоб покрылся холодным потом, Глаза расширились. Его взгляд, бессильный пронзить мрак ночи, напрасно шарил по двору. Его врагу незачем было обнаруживать себя. Он должен был смять оставшегося на пороге стража и войти внутрь. Как только в сознании Фолка всплыла эта ясная, холодная, словно внушенная кем-то извне мысль, его помраченный дух внезапно и неожиданно укрепился и просветлел. В этом приказе он прочел предложение купить жизнь бегством и в ту же секунду понял, что поддаваться этому нельзя. Там, за дверью, мирным и покойным сном спят его друзья, чувствующие себя в полной безопасности. Там могучий, добрый и великодушный Торин, чуточку смешной, но верный и преданный малыш. Его друзья готовы пойти ради него на все. Он не может отойти в сторону. И будь что будет. Бой так бой. Ему надо было выстоять.